Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что такое наука применительно к Библии, что такое библеистика. Давайте сегодня поговорим о другом подходе к библейскому тексту – вера. Наш цикл называется «Библия. Вера и наука». Понятно, что наука объективно полезна, обществу она полезна, общество, в котором нет науки, это общество первобытное, да, в котором нет никаких изобретений, очень маленькая продолжительность жизни, а вот общество, в котором нет веры. Надо сказать, что человечество таких обществ не знает.
Количество религий в современном мире оценивается от 400 до более чем 3000. Основными из них считаются, конечно же, христианство, самая крупная мировая религия как по численности приверженцев, которых более 2 миллиардов, так и по географической распространенности. К основным еще относятся буддизм, иудаизм, ислам, также индуизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, зороастризм.
Ну как же, скажете вы, были атеистические государства, например, Албания было государство официально атеистическое, в нем была запрещена религия, но была очевидна вера в коммунизм, как и в Советском Союзе. То есть вера – это принятие некоторых субъективных, недоказуемых положений. Принятие просто потому, что люди захотели их принять, а не потому, что они в этом убедились опытным путем или им это доказали с помощью некоторых железобетонных логических конструкций. Но дело в том, что это принятие основано, как правило, на опыте. Бывают исключения, да, допустим, вера в некоторую новую идею, вера во что-то такое, что только сейчас появилось. Но, как правило, вера – это традиция, это приобщение к опыту давних предков и тех, кто прошел этим путем до тебя. И тогда получается, что у веры и науки есть некоторая общая черта. А именно, что наука опирается на предшествующий научный опыт, на те теории, которые были сделаны, те факты предложены, на те факты, которые были накоплены. И подобным образом идет вера. Но если мы говорим о том, что вера сочетается с наукой, как нам этого добиться? В прошлый раз мы выясняли, что наука, она использует научный метод, что она не принимает никаких утверждений без доказательств и так далее и тому подобное, а вера ровно на этом и стоит, она есть уверенность в невидимом, как сказано в послании к евреям. А если ученый, вот я себя считаю ученым, и некоторые люди с этим согласны, является верующим, и верующим я себя тоже считаю. А, тогда вы скажете по-другому. Наверное, эти люди с помощью научного метода доказывают постоянно свою веру. Как знаете, в Советском Союзе постоянно защищались диссертации на тему там, партийное руководство пожарными дружинами. Это абсолютно реальный пример, даже не буду называть человека, который такую диссертацию защищал. И ясно, что здесь с помощью некоторого наукообразного текста подтверждается правота партии. И сегодня тоже это очень популярно, когда некая такая идеологизированная наука, а точнее сказать, наукообразные идеологические тексты используются для того, чтобы подтвердить то или иное учение, по сути дела, основанное на вере. Но тогда это не наука. Наука начинается с того, что мы стремимся к объективности. Она не всегда возможна. Даже физики сегодня говорят о том, что наблюдатель вносит изменения в наблюдаемый процесс. Невозможно зафиксировать какую-то систему и не изменить ее при этом, да? Ну, как биологи препарируют, допустим, некий живой организм, они его при этом, к сожалению, убивают. Возникает этический вопрос, можно ли им это делать, и если можно, то в каких случаях, и как минимизировать, скажем так, необходимость в подобных вещах. А если мы начинаем анализировать нашу Библию, нашу веру, разве мы ее при этом не убиваем? Разве мы при этом не начинаем с ней делать что-то такое, что с ней делать нельзя? Вот когда говоришь об этих вещах с православными, они очень часто ссылаются на один текст. Это 19-е правило 6-го Вселенского собора. Оно гласит: «Предстоятели церквей должны по все дни наипаче же во дни воскресные поучать весь клир, то есть священников, и народ словам благочестия, избирая из Божественного Писания разумение и рассуждение истины. Если будет исследуемо слово Писания, то не инако да изъясняют оно, как изложили светила и учители церкви в своих писаниях, и этим более удостоверяются, нежели составлением собственных слов».
Библия. Вера и наука.
А мне очень часто приводят эти слова, 19-е правило 6-го Вселенского собора. Да, конечно, ты ученый, но, пожалуйста, исследуй Библию только так, как исследовали до тебя отцы церкви. Вот есть же каноническое правило. Правило-то есть, но для кого оно? Предстоятели церквей. То есть речь идет о тех, кто проводит, возглавляет воскресное богослужение. И вот они, читая проповедь, должны не от себя тяну нести какую-то, какая им в голову взбредет, а опираться на тот опыт церковной жизни, на тот опыт веры, который накоплен к этому моменту, обращаясь к верующим, читая проповедь. Но применять это правило к научному анализу довольно бессмысленно, точно так же, как применять, допустим, правило дорожного движения к тому, как вы ходите по своей собственной квартире. Есть же правила дорожного движения, они полезны, мы должны их соблюдать. Ну, давайте подавать сигналы о том, что мы собираемся повернуть из коридора в комнату, да, уступать там, приоритет создавать, развешивать эти знаки в квартире. Это смешно, да? А точно так же здесь, если мы говорим о попытке совместить христианскую веру с объективным научным анализом, нам, очевидно, придется признать, что во времена, когда эти правила принимались, да, то есть в первом тысячелетии нашей эры, собственно говоря, никакой науки не существовало в том смысле, в котором она существует сегодня. К тому же появилось огромное количество новых данных, появились целые научные дисциплины, библейская археология, текстология.
Археология открыла удивительные факты, подтверждающие точность и достоверность Священного Писания. Например, особенная стела в Тель-Дане. Вертикальный камень с нанесенными на нем надписями по времени 900-850 годы до нашей эры. Стела уникальна тем, что на ней вырезано «Дом Давида». Эта стела подтверждает, что объединенная монархия царя Давида действительно существовала. А в 1990 году было сделано удивительное открытие, которое потрясло как библеистов, так и археологов. На месте под названием «Лес мира» в Иерусалиме была обнаружена погребальная пещера, содержащая 12 оссуариев. Оссуарий – это короб, предназначенный для хранения костей умерших людей. Один из них оказался оссуарием Каиафы, первосвященника, председательствующего на суде над Иисусом. Это удивительное открытие демонстрирует нам незыблемую историческую связь с событиями, описанными в Евангелиях.
Раскопанные на Ближнем Востоке тексты из самых разных культур, допустим, кумранские находки или рукописи Мертвого моря, о них знают сегодня, наверное, практически все, и все это вводит очень важные новые факты и явления, к которым, собственно говоря, отцы церкви первых веков нашей эры не имели абсолютно никакого доступа. Если мы будем их всего лишь складывать в некоторую копилку и говорить, да, и вот они подтверждают то, что и так мы уже знаем, по сути дела, для нас всякое научное знание будет бесполезным. Но если мы попытаемся использовать науку для того, чтобы проверить нашу веру, что это даст? Я приведу только один небольшой пример. Туринская плащаница, наверняка многие о ней слышали. Это, грубо говоря, кусок материи, в который было завернуто тело мужчины, как предполагают, и этот мужчина отпечатался на этой материи. Либо его нарисовали, другая гипотеза.
Впервые реликвия зафиксирована во Франции в 1353 году. Вначале плащаница была выставлена в городе Лире во владениях де Шарни. В 1452 ее выкупил Людовик I Савойский и хранил в городе Шамбери, где она пострадала при пожаре 1532 года.
А верующие считают, что это плащаница, в которую завернули тело Христа после его распятия, и в момент воскресения какое-то необъяснимое пока с точки зрения науки излучение заставило измениться саму структуру этой ткани. Что-то вроде негатива получилось, да, когда засветили пленку, и вот там, где эта ткань примыкала к телу воскресающему, там на ней отпечаталось это самое тело. Другие говорят, нет, в средние века какой-то искусный художник это нарисовал. Тут возникает куча вопросов, почему нарисовали на плащанице, были же всякие фрески, иконы, да, то есть были другие способы изобразить. Давайте представим себе, что мы, допустим, получили точные научные данные о том, что эта ткань действительно была плащаницей, в которую было завернуто мертвое тело человека, распятого перед этим на кресте. Потом с этим телом произошла какая-то абсолютно немыслимая, сверхъестественная с точки зрения современной науки метаморфоза. Оно изменилось. и излучение запечатлело на ткани этой плащаницы черты этого человека. Наука на сегодняшний день не может это подтвердить или опровергнуть, но, допустим, завтра сможет. С наукой так все время и бывает, она завтра может то, чего вчера не могла даже себе представить. Так вот, это предел, к которому нас может подвести наука. Она не сможет ответить на вопрос, звали ли этого человека Иисус, и тем более она не сможет ответить на вопрос, был ли этот человек воплотившимся Сыном Божьим, распятым, умершим и воскресшим, ради нашего человеческого спасения. Просто потому, что эти понятия лежат за пределами науки. Представим себе другую ситуацию. Допустим, наука подтвердит, она сегодня не может подтвердить или опровергнуть, но самое выше, что эта ткань была изготовлена, допустим, в V или X веке нашей эры, после чего какой-то неизвестный нам художник каким-то на настоящий день неизвестным нам способом нанес на нее изображение этого человека. Тем самым наука опровергнет гипотезу, что в эту плащаницу было завернуто тело Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Будет ли это доказательством, что такой плащаницы никогда не существовало? Да нет же, абсолютно нет. Потому что это утверждение не будет противоречить следующей гипотезе. Была такая плащаница, просто она износилась, погибла, была украдена, а это копия с нее. У нас очень много произведений, ну, наверняка все знают, в Пушкинском музее были, видели античные статуи, но там подлинников-то нету, это все копии. И более того, даже часто мы имеем дело с эллинистическими статуями, которые были скопированы еще в древнее время, да, то есть древнегреческие статуи не сохранились, до нас дошли их римские копии. Ну и что же это значит, что это подделки? Нет, конечно. Это копия, которая очень точно показывает нам, как выглядела та статуя, которая сама до нас не дошла. И по ней мы изучаем в Пушкинском музее античное искусство. Нам в свое время преподавали очень хорошо, и никаких, собственно, сомнений в этом нет. Так вот, может быть, и плащаница, даже если эта конкретная плащаница не подлинна, она может быть просто копией какой-то более древней, до нас не дошедшей. И тогда получается, что даже когда наука пройдет значительно вперед, она не подтвердит и не опровергнет факт или, точнее сказать, постулат веры о том, что Сын Божий воплотился, был распят и воскрес. И все это было ради нашего спасения. Просто потому, что это утверждение лежит за гранью научного утверждения вообще. Да? Наука может сказать, этот кусок материи был предположительно изготовлен в таком-то веке, это изображение на нем появилось таким-то образом и много других подобных утверждений. Но ни одного мнения, связанного с вещами, выходящими за рамки умопостигаемых, доказуемых, материальных, основанных на материальных данных вещей, наука делать в принципе не может. Значит ли это, что плащаницу бессмысленно исследовать? Конечно же нет. Очень ведь интересно, как это могло быть.
Некоторые исследователи Туринской плащаницы отмечают, что провидение специально приберегло плащаницу с ее загадками для ученых умов нашего столетия, поскольку наличие современного оборудования, высокочастотных приборов, а также уровень развития медицины и науки позволяют в наше время разгадать секреты, скрытые в этом удивительном полотне.
Очень интересно понять этот кусок ткани, который давно почитался, как он появился, да? Через что он прошел. Ну, это отдельная, конечно, тема плащаницы, мы сегодня просто не имеем возможности об этом подробно говорить. Но анонсируя тему следующей передачи, я хочу предложить задуматься, а где пределы научного знания в том, что касается анализа библейского текста? Наука только тогда наука, когда она осознает свои границы. Любое утверждение глобальное, которое верно для абсолютно всего во Вселенной, это утверждение ненаучное, а чаще всего бредовое, да? А наука всегда говорит, вот такая-то и такая-то закономерность появляется в таких-то условиях при воздействии таких-то факторов, да? Вот что же может нам сказать наука о Библии, если все, что происходило в Библии, с одной стороны, как говорят верующие люди, связано с представлением о нашем спасении, о нашей вечной жизни, а это не научные категории, да? А с другой стороны, те явления, которые имели место на Земле, произошли очень давно, у нас о них очень мало сведений, и, в общем-то, значение они имеют только, когда мы подходим к этим явлениям с позиции веры. Да? А так, в принципе, что происходило там в городке Назарете 2000 лет назад, ну, историкам не очень интересно, потому что никаких выдающихся событий там совершенно точно не происходило с точки зрения судеб Римской империи или там экологических процессов или тектонических сдвигов земной коры или чего-то подобного.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».